Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам в эфире Народного радио программа «Другой мир». И с вами в студии я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
Звукорежиссер программы Александр Радин. В одном из своих недавних выступлений святейший патриарх Кирилл сказал, что православная церковь обязана реагировать на все проблемы, с которыми сталкивается наше общество. И одна из таких проблем – это преступность. Этой проблемой церковь занимается уже достаточно давно, и одна из наших передач уже была посвящена тюремному служению. Но сегодня мы опять решили посвятить этой проблеме еще один выпуск, потому что, к сожалению, уровень преступности в нашей стране продолжает расти, и плюс наш постоянный батюшка, он как раз несет послушание в одном из следственных изоляторов города Москвы. Однако, если задуматься о сложившейся ситуации, то, конечно, ужасная картина перед нами предстает, потому что более миллиона людей находится в местах лишения свободы в совершенно жутких условиях. Но при этом, согласно недавно проведенным опросам, достаточно многие ощущают улучшение этих условий как раз благодаря тому, что появилась возможность побеседовать со священнослужителями. Как раз с этих условий мы и начнем. Отец Алексей, вот что представляет собой молитвенная комната, в которой у вас происходят беседы?
Вы меня очень так интересно отрекомендовали. Постоянный батюшка. Хотел бы действительно во веки веков пребывать постоянно в этом священном сане. За что вам спасибо за такую рекомендацию. Да, действительно, условия подчас иначе как жуткими не назовешь. И в этом сейчас трудно кого-либо винить, потому что, конечно, в 90-е годы был огромный провал на всех направлениях развития нашей страны. И, конечно, это в первую очередь коснулось таких чувствительных сфер, как система исполнения наказаний, которая без фактически финансирования существовала. Тюрьмы, следственные изоляторы, колонии – все это в обветшавшем таком состоянии находится. И изначально строилась и планировалась очень такая спартанская обстановка для заключенных, для подсудимых. Поэтому, конечно, сейчас не во всех тюрьмах, не во всех изоляторах, можно сказать, удовлетворительные условия. Ну вот, могу сказать, что тот следственный изолятор, в котором мне приходится нести свое служение, вместе с другими священниками, в составе группы священников, которую возглавляет протоиерей Дмитрий Медведев, это настоятель храма Казанской иконы Божией Матери при штабе МВД Российской Федерации, который находится на метро Октябрьская, на Октябрьской площади.
Который также принимал участие в предыдущей
программе. Да, совершенно верно. Вот он как раз у нас был в гостях, и мы поднимали вопросы, касающиеся тюремного служения. И вот сегодня решили продолжить эту тему. В составе этой группы также московское духовенство, несколько священников. Это иерей Валерий Мишин, иерей Александр Петраков, иерей Андрей Черниев. И вот я четвертый священник, который кормляет этот следственный изолятор номер 7. Так вот, могу сказать, что наш изолятор, я его смело могу называть наш, приятное исключение из череды следственных изоляторов и тюрем. Может быть, в силу того, что он был построен одним из последних, наверное, даже последний, его строительство пришлось на излете уже брежневского времени, перестройки, и поэтому корпуса достаточно новые, там еще не устоялся вот этот специфический тюремный запах, который бывает в тюрьмах, например, дореволюционных, старых. Вот мне приходилось быть в Сергиево-Посадском, СИЗО. Там в историческом здании находится следственный изолятор для малолетних. И там, конечно, такой устойчивый специфический запах. Мне рассказывали работники следственного изолятора о том, что собак, которые искали беглецов, наускивали именно вот на этот специфический тюремный запах, который ничем невозможно было отбить. Вот поэтому изолятор номер 7 Москвы, в котором мне приходится служить, в этом смысле действительно приятное исключение. И условия достаточно хорошие, и начальство изолятора, работники прилагают все усилия для того, чтобы подсудимым, заключенным можно было как-то скрасить их вот это вот безрадостное существование за тяжелыми металлическими дверями. И вот, кстати, молитвенная комната – это одно из таких приятных исключений. в нашем изоляторе это просто одна из камер, свободная камера, которая была, собственно, отремонтирована силами самих заключенных.
Это по их инициативе происходило?
Это по взаимной, конечно, инициативе. Здесь, разумеется, и церковь выходила на начальство службы исполнения наказаний, и начальство самого изолятора пошло навстречу, и вот отец Дмитрий Медведев, который там совершает свое служение в качестве старшего священника по этому изолятору, уже 11 лет пребывает вот на таком, можно сказать, посту своего служения. Поэтому это, конечно, взаимная инициатива, и подсудимые, заключенные, которые находятся в следственном изоляторе, в общем-то, с большим таким уважением относятся к тому, что вот в изоляторе есть молитвенная комната, они сами просятся туда. Когда нет возможности их туда отвезти, и, скажем, встреча со священником проходит в каком-то из кабинетов, ну, это, конечно, совсем по-другому воспринимается. Они иногда смотрят на священника, как вот на какого-то следователя, может быть, который им задает вопросы, может быть, даже в том же самом кабинете, в котором проходят эти беседы. Поэтому, конечно, здесь трудно как-то переоценить значение этой молитвенной комнаты. Она представляет собой, конечно, небольшое помещение. Там установлены в таких напольных киотах больших иконы, лампадочки можно зажечь, стоят подсвечники, на которых можно поставить свечи, помолиться Богу. Конечно, аналои с крестом и Евангелием, у которого совершается исповедь. В общем, такое подобие маленького храма. Ну, конечно, без алтаря, без престола. Ну, тем не менее, своего рода такая часовня. И вот можно с таким умилением наблюдать, как вот эти заключенные, которые трудились над ремонтом этой молитвенной комнаты, не только просто покрасили стены, но и сделали какие-то трафареты. С помощью этих трафаретов нанесли такие узоры на стенах, из фанеры вырезали какие-то резные наличнички. В общем, оформили молитвенную комнату своими силами, ну, как могли. И это своего рода такой центр духовной православной жизни вот этого следственного изолятора.
В прошлой передаче протоиерей Дмитрий Смирнов говорил о том, что они ходатайствуют о том, чтобы был построен храм,
да,
или часовня.
Да, да. Действительно, в нашем седьмом этом изоляторе планируется постройка отдельно стоящего, уже не домового храма, как сейчас. У нас даже, собственно, не храм, а пока вот действительно молитвенная комната или часовня. А полноценный храм, где будет алтарь, где будет освященный престол. И мы уже даже смотрели место, вот отец Дмитрий Медведев нам показывал его. И пока, собственно, вот кроме места и планов больше ничего нет. Все продвигается достаточно медленно. Это, конечно, связано и с финансированием, и с помощью благодетелей, благотворителей каких-то, которые выделяют средства на строительство этого храма. Но когда будет храм, и когда будет совершаться там регулярное богослужение, и, в первую очередь, конечно, литургия, таинство Святой Евхаристии, конечно же, здесь возможности священника очень серьезно расширяются. Хотя мы и сейчас имеем возможность привести с собой запасные дары и причастить, что мы и делаем, причащаем заключенных и так, но, конечно, они не имеют возможности стоять за богослужением в настоящем храме. Если такой храм будет построен, ну, это, наверное, даже и сомневаться не стоит, когда он будет построен, такая замечательная возможность у нас будет.
То есть, по сути, храм будет рассчитан все-таки на заключенных.
Да, разумеется, это закрытая территория, и извне входа туда не будет.
Вот вы как раз говорили о том, что общение вообще с заключенными в следственном изоляторе осложняется тем, что как раз общение между ними запрещено, и можно уводить там по 2-3 человека. А каким образом тогда будет реализовано это богослужение? Ведь там же все-таки должно присутствовать достаточное количество народа.
Да, это действительно проблема следственного изолятора. Мы о ней уже говорили, я, может быть, еще раз повторю, потому что это очень важно. Следственный изолятор тем отличается от колонии тем, что это действительно изолятор в полном смысле слова. Люди, которые находятся в заключении в следственном изоляторе, кроме своих сокамерников и работников администрации, больше никого не видят. И им абсолютно запрещено общение с кем бы то ни было другим, содержащимся в этом учреждении. И в этом смысле священнику невозможно вывести 5 человек из одной камеры, 10 человек из другой, 5 из третьей и так далее, и 60, 50 или 100 человек привести в храм на богослужение. Это действительно невозможно. В этом смысле это определенная трудность. Но она вполне преодолима, потому что богослужения, разумеется, не будут идти каждый день, в такой необходимости в следственном изоляторе нет. И можно выводить будет большие камеры, где находится по 15, по 20 и более даже человек на богослужение. Все равно храм будет не очень большой. Поэтому охватить, предположим, даже 200 человек можно за 10 служб. Это вполне возможно сделать. Ну, кроме того, вы представляете, что если вот в нашем изоляторе находится примерно 600, 700 и более человек, то примерно половина из них, только лишь православные, этнические, я бы сказал, православные, потому что все остальные – это часто бывают выходцы из Центральной Азии и даже из каких-то зарубежных, в основном мусульманских стран. Поэтому здесь они в таком непосредственном окормлении священником не нуждаются. Хотя могу сказать, что в виде священника и они просят и молитв каких-то, и они просят какой-то духовной помощи, и слова какого-то ждут. И даже вот ко мне обратились. В одной камере сидели заключенные из одной из республик Средней Азии. Они попросили, чтобы я, православный священник, как-то поспособствовал тому, чтобы им можно было доставить туда в камеру Коран, то есть священное писание мусульман. То есть здесь священник выполняет даже немножко неприсущую для себя функцию. Так что это препятствие, о котором вы говорите, вот эта невозможность общения между собой заключенными, она вполне преодолима. Ну, кроме того, надо забывать, что при каждом таком учреждении системы исполнения наказаний существует так называемый хозотряд. Кто это такие? Это люди, которые из разряда подсудимых перешли в разряд осужденных. То есть приговор им вынесен, и они отбывают свое наказание. Но их не этапируют куда-то в колонию, а по решению суда, по решению начальства следственного изолятора, например, или какой-либо тюрьмы, они остаются при следственном изоляторе и отбывают свой срок на хозяйственных работах. Они также одеты уже в такие арестантские одежды, и уже не в своей одежде, как подсудимые. И в этих хозотрядах, как правило, точнее не как правило, а обязательно, люди с нетяжелыми какими-либо статьями и которые осуждены первый раз. Поэтому вот этот хозотряд в составе 30, 40 и более человек, он может в полном составе прибыть в храм на богослужение, и здесь нет никаких проблем.
А в связи со всеми этими все-таки ограничениями, спецификой, есть ли возможность проповеди или сообщение сводится более к исповедальным моментам?
Да, есть возможность проповеди, конечно. Есть техническая такая возможность, как радиовещание внутри изолятора. И мы планируем ей воспользоваться, разумеется, исходя из специфики такого радиовещания, потому что, ну, представьте себе, что по этому радиовещанию раздаются какие-то приказы, команды, сообщения о учении, о каких-то тревогах, и в этом контексте священническая проповедь должна выглядеть достойно, и своевременно, и уместно. Мы планируем использовать вот эту возможность, это радиовещание. Ну, плюс ко всему, представьте себе, что человек попадает в изолятор, он совершил преступление, хорошо, если он раскаивается, из вполне такой сытой, довольной, теплой жизни он попадает в камеру с совершенно незнакомыми людьми, в очень-очень спартанские условия. Если это какой-то старый изолятор, то даже очень неприятные такие спартанские условия, когда и дышать трудновато, и тесно, и не очень-то чисто. Так что он переживает так, что, особенно вот в первые недели, первый месяц-два, что слово проповеди, некое общее такое, его почти не касается, оно его не может затронуть. Ну, тот уж проповедник должен быть таким, чтобы действительно затронуть сердце этого человека. И поэтому личная беседа с глазу на глаз здесь, конечно, имеет колоссальное значение. И от такой беседы к исповеди порой бывает один шаг. Человек приходит часто к священнику, который несет свое служение в изоляторе, только лишь для того, чтобы немножко прогуляться, чтобы его вывели из камеры, чтобы он посмотрел немножко на какие-то другие стены, даже я не говорю на других людей, а просто на другие стены, поговорил со священником, тем более его никто не ограничивает, он и 10 минут может говорить, и 20, и 30, и 40 минут может говорить. Это для него некая отдушина такая. И вот так, казалось бы, формально пришедший к священнику человек, видя какое-то встречное к нему доброе отношение, видя какой-то интерес к его душе, постепенно открывается, даже несмотря на то, что, может быть, ему это очень тяжело. Поэтому я бы хотел сказать, что, конечно, исповедь в таких условиях – это наиболее востребованное таинство. И там исповедь сочетается с проповедью, там, наверное, не отдельно она существует. Поэтому действительно возможности есть, мы этими возможностями пользуемся. И знаете, пожалуй, самая лучшая проповедь – это действительно вот искреннее доброе отношение с любовью к этому человеку, какое-то, может быть, даже бесхитростное, которое он видит, которое он понимает и которое он ценит.
А о чем больше всего спрашивают? И вообще люди, ожидающие суда человеческого, спрашивают о суде Божьем?
Да, конечно, безусловно. И на исповедь они приходят, пожалуй, в основном-то как раз именно с этим вопросом. В следственном изоляторе содержатся далеко не те, кто в метро вытаскивает 10-рублевые купюры у задевавшихся пассажиров. Там есть и, как в старину сказали бы, и душегубы, и неоднократные душегубы. Поэтому тяжесть вот этого греховного бремени, которое несет душа, порой бывает невыносима самому этому человеку. И у меня вот были случаи в моей священнической практике, когда человек, находясь в следственном изоляторе, осуждается за какое-то одно преступление, может быть, даже не тяжкое, но совесть его обличает настолько, что он не может молчать о каком-то другом преступлении, которое он совершил 3, 4, 5 и даже 10 лет назад. И вот когда он встречается со священником, у него есть вот такая возможность, может быть, единственная в его жизни, кстати говоря, вот эту свою страшную боль, которую он несет в своей жизни, вот этот духовный такой нарыв, который на душе, многолетний, вскрыть и хоть как-то немножко облегчить свою душу. Поэтому суд Божий может быть действительно одна из актуальных тем в разговоре с таким исповедующимся, кающимся. Но могу засвидетельствовать о том, что не страх этого суда Божия, слава Богу, могу сказать, не страх суда Божия, просто некий какой-то панический страх наказания приводит таких кающихся к исповеди. И это действительно отрадно. А приводит именно, ну, посильное, конечно, но раскаяние. То есть осознание того, что человек натворил нечто такое, что противно и любви Божией, и противно любви к ближнему, и противно ему самому уже, наконец. Тут действительно очень страшно и печально наблюдать, как вот такой незадачливый в своей жизни человек, который оступился, нарушил не одну заповедь и, может быть, даже убил человека, он страдает так сильно, настолько страшно страдает, что действительно приходится ему сочувствовать. И, может быть, вот за этим сочувствием он как раз приходит. За сочувствием, в котором проглядывается уже любовь Божия и к нему. Пусть даже к негодному грешнику, но к человеку, который хоть как-то пытается исправить свою жизнь. Вот в этом смысле, конечно, суд человеческий на исповеди, может быть, совсем не интересует такого человека. И когда вот мне приходится их спрашивать о том, что вот был ли суд, когда будет, какой срок назначили, часто они говорят об этом, ну, совершенно спокойно. Да, это ничего страшного, вот 8 лет мне дали. Совершенно спокойно. Их больше интересуют вопросы именно все-таки того, что дальше будет с их душой. И это, наверное, отрадно. Хотя, конечно, когда человек только-только слышит этот приговор, он находится еще в таком состоянии эйфории, он не очень понимает, что с ним происходит, почему он должен сидеть эти 8 лет, это для него самого удар страшный. И некий такой психологический механизм срабатывает, он вполне об этом приговоре может говорить даже с радостью, в общем-то не совсем понимая, какое тяжкое бремя на него возлагается, вот этого лишения свободы. Но те, кто побывал за свою жизнь не раз, вот так вот в этих местах лишения свободы, за решеткой, те уже во втором, в третьем приговоре уже не видят какой-то такой страшной своей судьбы, не видят какой-то кары, может быть, но пытаются как-то переосмыслить свою жизнь. И вот это отрадно, что не только страх ими движет.
А бывает такое, что человек, совершивший тяжкое преступление, умышленно или неумышленно, не может покаяться или после покаяния не обретает покоя, потому что не может сам себя простить из-за этого преступления, потому что тут ведь может лежать ключ к тому, как дальше сложится судьба человека, и мы видим это на библейском примере апостола Петра и Иуды.
Да, действительно, Священное Писание рассказывает нам о двух предателях Христа. Как это ни страшно, может быть, звучит в отношении первоверховного апостола. Но Евангелие не оставляет нам никаких сомнений. Да, Петр предал Христа, причем трижды. И вот эти два предателя идут по совершенно разным путям. Петр обретает власть первоверховного апостола. Сам Господь его трижды призывает пасти своих овец. И тем самым возводит в это апостольское достоинство после троекратного отречения от Христа. И по другую сторону стоит самоубийца Иуда, который действительно не поверил в то, что он может быть прощен Христом. Смолодушничал и был раздавлен тяжестью собственного греха. Действительно, это два примера из Священного Писания, которые просто пронизывают душу. К сожалению, мы сталкиваемся с людьми, которые в основной своей массе не читали Священное Писание. А некоторые даже и не знают, что такое Евангелие. Слышали что-то о Христе, но ничего вразумительного о нем сказать не могут. Кто он? Не могут назвать его даже Богом. Имея очень-очень такие размытые представления о вере, о церкви, о учении Христовой веры. И поэтому в таких спрашивать о том, по какому пути ты пойдешь, вот есть Петр, который трижды отрекся, но и трижды потом был призван Христом, а вот есть Иуда. Конечно, можно было бы, и это было бы, наверное, здорово, но, к сожалению, почти невозможно. Да, действительно, многих вот эта вина греха чрезвычайно отягощает и давит. Но на то и раскаяние человеку дано, для этого и священник приходит за стены, за ограду этого изолятора, чтобы человеку помочь избавиться от этого бремени через раскаяние, через подлинное осмысление своей жизни, через подлинное осмысление своих грехов. Тогда это бремя действительно потихоньку, помаленьку будет сниматься с человека. Ну и потом, ведь сроки, которые назначает суд, ведь вы посмотрите, даже за довольно незначительные преступления 2-3 года лишения свободы. За преступления средней тяжести 5-7 лет. За тяжкие преступления 8-10-15. Это очень большие сроки. И в этом смысле человечество выработало уже для себя вот некий опыт исправления таких преступников. Ведь для чего? Откуда берутся эти сроки? Для чего они вообще даны? Они как раз даны для того, чтобы человек, будучи лишен некой такой пространственной свободы, обрел свободу внутреннюю, свободу от этого греха. Вот для чего, собственно, задумывалось лишение свободы как таковое. И, к сожалению, вот эта мера исправительная в нашей стране, она понимается как мера, какая-то наказательно-уничтожительная. То есть человеку практически не оставляется вообще какого-то пространства для прощения. Человек, однажды оступившийся, переходит в категорию каких-то отверженных, забытых людей, забитых людей, которые по возвращении оттуда, из этих мест лишения свободы, никому не нужны, это люди второго сорта. к сожалению, вот так сложилось в нашей стране, это очень печально. Поэтому не случайно даются вот такие большие длинные сроки для того, чтобы человек, действительно переболев вот этой тяжестью бремени своего греха, убийства, конечно, в первую очередь, как наиболее такого тяжкого, какого-то насилия, которое человек совершил над кем-то. Вот это время, которое ему дается, это как раз время покаяния. И всякий заключенный, и мы, кстати, об этом говорим постоянно, это тоже элемент проповеди, всякий заключенный призван к тому, чтобы вот это время, которое ему отведено, ведь представьте себе, человек находится в каком-то месте лишения свободы. Да, он там не по своей воле находится, но он не работает, вот в частности, в следственном изоляторе он не работает, ему вообще это запрещено делать. Он ничего не делает. Он только лежит на вот этой вот тюремной своей постели и трижды в день принимает пищу. Выводится на прогулку. Все. Все остальное время ему предоставлено для размышлений над своей душой. Вот это и есть исправление. Вот еще бы нам бы в наших местах лишения свободы улучшить бы немножко условия, и, наверное, вот эта задача исправления будет решена. При условии, конечно, что суды будут выносить достойные такие приговоры таким преступникам. Вот поэтому и суд Божий, и суд человеческий, конечно, интересует такую душу. И тяжесть греха порой давит на человека до такой степени, что он его раздавливает, он перестает быть личностью в полном смысле слова. Но еще раз повторю, что благодатью Христовой даже и такие люди исцеляются.
И я приглашаю наших радиослушателей присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы, либо озвучить какие-то свои комментарии, поделиться своим опытом по телефонам прямого эфира 668-2098 и 629-0873, код Москвы 495. А каким образом появляется у заключенных духовная литература? Вообще есть у них в этом потребность?
Да, конечно, большая потребность в этом есть, и усилиями работников изолятора, начальством, усилиями начальства в следственных изоляторах, в колониях, в тюрьмах создаются библиотеки, которые пополняются в том числе и с помощью церкви. Приходы вот в Москве даже собирают целые библиотечки отдельно, духовной литературой, и прямо целыми машинами. Наш этот изолятор, один из приходов, собирал прям целую большую библиотеку по просьбе одного из священников, вот, о которых я говорил в начале передачи. И без того существующие библиотеки пополняются в том числе и духовной литературой. Кроме того, вот у нас в молитвенной комнате есть прям отдельный шкаф, где находится несколько, наверное, сотен даже книг и брошюр, некоторые в большом количестве экземпляров для того, чтобы можно было раздавать. И у нас есть такие постоянные посетители нашей библиотеки, которые пишут заявление для встречи со священником только для того, чтобы сдать очередную книгу и взять следующую. Поэтому нужда есть такая, и как раз вот это время, о котором я только что сказал, огромное количество свободного времени многие люди не теряют зря, вот так прибегая к духовной литературе.
У нас уже поступил первый звонок. Добрый день.
Здравствуйте, дорогой батюшка Алексей.
Да, Людмила Алексеевна, здравствуйте.
И Людмила.
Здравствуйте.
Это Людмила Алексеевна, да, это батюшка. Знаете, я хочу поблагодарить отец Алексея в вашем лице, нашу церковь, что она занимается такой милосердной деятельностью и помогает людям, оступившимся, подняться и идти дальше ко спасению. И вот я почему сейчас так волнуюсь, потому что в моей жизни был такой эпизод. Сейчас, может быть, временно, может быть, постоянно мы прекратили эту переписку с заключенным Олегом. Помолите за него, батюшка. Это была удивительная переписка. Несколько лет она длилась. Совершенно незнакомый человек. Просто вот очень много объявлений, но как-то Господь направил. Это был город Покров, Владимирская область. А, ну, в общем, наш храм – это Покров Пресвятой Богородицы. И почему-то вот так вот я пальцем ткнула, именно туда написала. И вот этот заключенный, он был уже в колонии, он разные менял колонии, Олег, не с ДИЗО это было. Совершенно удивительный человек, он пришел вот именно там в колонии, к вере.
Да, это часто бывает.
Да, и вот, понимаете, батюшка, как я поняла, именно нашелся священник, я вот сейчас из писем вспоминаю, не вспомнила, как зовут батюшку, прости меня, Господи, который именно вот и помог ему прийти. Видимо, такая была искренняя проповедь, что Олег откликнулся всей душой. Это удивительные письма, батюшка, которые нам присылал. Вот они есть, собраны их много. Это такая, ну, я, конечно, не священник, я не могу так оценить, но даже мы с дочерью иногда терялись, какая глубина веры. Какая детская вера, он настолько искренне во все это поверил, и он нам писал, и мы друг на друга смотрели и смущались, потому что даже мы порой такие вещи как бы, ну, не готовы были вместить.
Да,
и он, у него дар от Бога рисования, он там стал рисовать иконы. Вот что удивительно еще, к тому же, мы посылали там материалы, которые он просил, и он прислал нам фотографию, тоже вот удивительную фотографию в молельной комнате, его причащают.
Да.
То есть это, ну, ой, ну сейчас временно или постоянно мы, как бы, он перешел в другую колонию, видимо, как раз его перевозили, по-моему, он собрался там жениться на поселении, ну да, жениться. Батюшка, помолитесь за него.
Хорошо.
Я очень благодарю вот вас, лице.
Спасибо вам за добрые слова.
Благодарю, что дается возможность именно человеку, оступившемуся, встать.
Спасибо.
И идти к Богу дальше и к спасению.
Благодарю. Спасибо.
Нет, спасибо вам за такой прекрасный звонок и рассказ.
Да, Людмила Алексеевна даже сегодня не стала задавать вопрос. Действительно, можно только подтвердить эти слова. Мне тоже приходилось переписываться с заключенными, еще будучи студентом московских духовных школ. И порой эти письма мелким-мелким почерком на четырех страницах, то есть двойной листочек такой вырванный из тетради, где человек в подлинном смысле изливает свою душу, ничего не прося для себя, а просто находя вот какое-то такое общение в незнакомом ему где-то вот на другом конце переписки человеке. И это действительно очень важно.
И у нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С хорошей солнечной погодой. Людмила,
да.
И отец.
Алексей, да. Кириллович, неужели это вы?
Да, представьте себя.
Ну, замечательно, мы рады снова вас слышать. Давно вас не было.
А я рад, что вы рады.
Да.
Задача пробудить совесть у граждан. А совесть, между прочим, сейчас в большом дефиците. Особенно у воров в законе, которые приватизировали наши богатства. Вот скажите, пожалуйста, вот через тюрьму это единственный способ заставить, вернее, попробовать это качество развития. Только через тюрьму, и, может быть, есть какие-то альтернативные пути.
Спасибо, попробуем ответить.
Спасибо.
Алексей Кириллович не изменил сегодня своей традиции задавать глубокие вопросы, за что мы его благодарим. Очень знаменательно то, что сам Алексей Кириллович оговорился, когда сказал слово «заставить». И тут же поменял его на другое слово. Действительно, заставить заговорить совесть человеке практически невозможно. И вот пример Людмилы Алексеевны, которая только что звонила, о Олеге, который именно в колонии уже, приступив закон, закон и человеческий, и закон Божий, встретил на вот этом тяжелом пути своей жизни Бога. Порой действительно бывает, что душа человеческая спасается порой через тяжелые испытания. И поэтому здесь говорить о том, что надо искать, может быть, какие-то альтернативные пути, о чем, может быть, пытался сказать Алексей Кириллович, что еще до тюрьмы пытаться пробудить эту совесть, может быть, это и возможно. Но душа другого человека закрыта и, видимо, во всей полноте только Богу. Мы не знаем, что в ней там делается. Даже священник, которому предстоит кающийся на исповеди, конечно, если этот священник не преподобный Серафим Саровский или не преподобный Сергий Радонежский, конечно, тоже не видит во всей полноте душу, а только, ну, как-то вот ее прозревает, может быть, благодаря той благодати, которая почивает на священнике, своему какому-то опыту, но не более того. И действительно, какой-то из души, кому-то из этих душ нужно пройти вот этот путь испытаний. Иногда ведь то зло, которое сотворил человек, делается для него спасительным. Как это может быть не страшно и не парадоксально звучит. Это не значит, что он должен был обязательно сделать это зло. Но блаженный Августин в свое время сказал удивительные слова, что Бог не только упразднил зло, но и заставил зло служить добру. Вот что сделал Христос. вот это зло, которое человек творит, оно не просто упраздняется любовью Христовой, если человек обращается к Богу, но и еще служит человеку для его, ну, такого вот восшествия к Божьей правде. Если человек слышит вот этот Божий призыв, то что бы он ни сотворил, какие бы страшные грехи бы он ни сделал, если его раскаяние действительно подлинное, а оно никогда не бывает легким и простым, то такая душа действительно получает прощение от Бога.
И у нас есть еще один звонок. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло, алло.
Надо говорить.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, это Марина.
Марина,
вот это служение, мне кажется, это очень трудно. Если вы, в общем-то, достаточно молодой батюшка, мне кажется, что это все-таки для каких-то уже прошедших и набравших опыт. Вот я хочу задать вопрос. Вот у нас есть Артемий Владимиров, вот такие вот уже состоявшиеся, как бы устоявшиеся. Вот это вот не трудно для вас, вот для вашей души это не вредно, это вопрос. И второе. Вот вы говорите, что пребывание в тюрьме заставляет заговорить совесть в человеке. А вот наоборот, если человек совестливый, и у него болит душа за ближнего, а его за это отправили в тюрьму. Вот вчера на нашем вещании православном Радонеж позвонила одна женщина из Санкт-Петербурга и сказала, что такой деятель, духовный и общественный журналист, который работал вместе с митрополитом Иоанном Снычевым, посажен в тюрьму, дали какой-то немаленький срок. Зачем это? Алло.
Да, слушаем вас.
Да, да, мы слушаем.
Да, у нас звонок сорвался, к сожалению, мы не совсем дослушали, в чем там дело. Начну с первого вопроса. Марина уже не первый раз поднимает вопрос о моем возрасте. Наверное, это действительно актуально. Возраст священника к моменту рукоположения Святой Церковью устанавливается в 30 лет. Соответственно, если я священник и служу уже не первый год, то, наверное, у меня вот эти 30-е годы уже приближаются к концу, наверное, да, или где-то в середине находятся. Это первое. Второе. Ну, бремя, конечно, нелегкое, как и всякое, наверное, священническое служение. И здесь я вам скажу, что оно не особо-то и отличается от простого служения на приходе. Как это, может быть, неожиданно звучит сейчас. Кроме того, вот это бремя служения не сам я на себя своим каким-то таким легким и простым желанием возложил, но указом Его Святейшества, Блаженнопочившего, Святейшего Патриарха Алексея II. И разумеется, что когда указ такой выходит на конкретного священника для служения его в местах заключения, то перед этим назначением ответственные за это назначение люди поднимают личное дело, конечно, смотрят, какое образование имеет священник, коммуникативен ли он, насколько опыт его служения на приходе можно оценить, не первый ли год ли он служит. Конечно, если священник рукоположен неделю назад, его никто не отправит на тюремное служение. Вот, поэтому здесь, наверное, что касается лично моего назначения, был учтен опыт моего тюремного служения уже в стенах духовных школ. То есть вот к нынешнему моменту, если суммировать все мои какие-то незначительные опыты тюремного служения, то, ну, это уже, наверное, более 6 или 7 лет. Вот, за это время, в общем-то, уже накапливаются какие-то знания, какое-то умение разговаривать с такими людьми. А потом, вот я действительно недаром сказал, что такое тюремное служение священническое, оно мало чем отличается от приходского. В каком смысле? В смысле душепопечения. Потому что вопросы и ответы одни и те же. Человек стремится к истине или нет? Человек любит Бога или нет? Человек любит своего ближнего или нет? А вот формы в каждой конкретной жизни ответов на эти вопросы уже разные. А сами-то вопросы одни и те же. Я вам скажу, что иной заключенный, подсудимый, вот такой вот воспитанник нашей пенитенциарной системы, если можно так сказать, он гораздо более открыт к общению со священником, чем некий рафинированный московский интеллигент. Так что здесь вот это служение священническое, оно иногда бывает, хотя и сопряжено с очень серьезными сложностями и переживаниями такими даже, и сопереживаниями, но иногда бывает даже и очень радостным, когда священник видит вот такую кающуюся душу.
Ну, что касается ответа на вторую часть вопроса, то я думаю, для этого надо все-таки глубже вникать
в обстоятельства. Да, просто мы не успели понять, в чем там дело.
Поэтому ответ на него, к сожалению, не будет получен. И у нас есть еще один звонок. Добрый день.
Добрый день. Хотелось бы...
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы уточнить вот у священника... Значит, во-первых, с какими категориями преступников он имеет дело, да?
Да.
Оно дело это мелкая сошка. Угу. Да, другое дело это организованная преступность, воры в законе, авторитеты.
Да.
И третье, значит, видит ли он какие-то результаты исправления этих людей, пусть даже рецидивистов.
Угу.
Потому что вообще существует мнение, что само вот это криминальное, да, вот это девиантное угу. поведение, оно предопределено не столько там воспитанием, а уже наследственностью.
Угу.
То есть, если он уже от природы склонен к убийству, грабежу, воровству, к сексуальным извращениям, то и, как сказать, горбатого только могила исправит. Поэтому вот был такой Йон Альфред Мьюэн, да, норвежский мыслитель. Мы не собираемся иметь дело с преступниками, иметь дело не с преступлениями, а с преступниками. Вот и все.
Да.
Спасибо.
Ну, завершение вопроса было даже скорее таким утверждением, но вопрос все-таки прозвучал, поэтому я постараюсь на него ответить. Ну, я в своей священнической и, в частности, тюремной деятельности, поскольку вопрос был задан лично мне, поэтому я от своего имени отвечаю, не ставлю своим подопечным вопросы о том, по какой статье он осужден, и проходит ли он как вор в законе, или он рецидивист, или он мелкая сошка. Меня эти вопросы с точки зрения душепопечения не интересуют. Меня интересует совесть этого человека. Есть ли на ней что-то, на этой совести? И если есть, то что? И раскаивается ли человек в этом? А что значит раскаивается? То есть он желает изменить свою жизнь, он понимает всю мерзость своего поступка, и... ну, в общем-то, себя от вот этого греха уже отделил, то есть раскаялся. Вот. Что касается, ну, просто категории преступлений, ну, все разные преступления, и рецидивисты, конечно, и убийцы, и неоднократные убийцы, и жестокие убийцы, и насильники, и мошенники, и крупные мошенники, очень разные люди, и те, кто, вот как вы выразились, мелкая сошка, очень разные. Что касается исправления, да, есть действительно, можно встретить в духовной литературе такое понятие «родовой грех», когда из рода в род все воры, все грабители, и чуть ли не на генетическом уровне это прописывается. Ну, тогда я задам встречный вопрос. А зачем тогда крещение? А зачем тогда раскаяние? А зачем тогда Христос распинался на кресте? Неужели Он распинался только за часть человечества? А остальную часть человечества Господь предопределил уже к мукам. Ну, конечно, нет. Другое дело, что для таких людей духовные горизонты, как было сказано в одной из наших передач, почти закрыты. Как я вот уже только что говорил, чуть ранее, что они и ни о Евангелии ничего не слышали, ни о Христе ничего не слышали, да и не хотят ничего слышать. Ну, такие люди, как правило, и не приходят на встречу со священником. В этом смысле я избавлен от ненужной траты времени.
У нас есть еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Мне вот одна знакомая так говорила, когда я говорю там покаяться, она говорит, да что ты, Господи, что в человеке заложено, то и заморожено. Это уже дано так. Все, как вот определено, и ладно. Вот второй вопрос. А как же люди были, когда не было ни христианства, ничего, ведь сколько уже миллионов лет земли? Что же эти-то люди, греховные там или святые? Что с ними-то будет? Меня этот вопрос очень интересовал. Но это, мне кажется, вопрос очень сложный. Если можно ответить, или это одни мечты в этом плане? Спасибо.
Да нет, он достаточно простой, этот вопрос, и он имеет ответ в воскресшем Христе. Вы вспомните учение Церкви о воскресении Христовом. Что Господь сделал после своего воскресения? Он сошел в ад за душами праведников. И все те, кто жили по закону своей совести, хоть миллиарды лет до Христа, они все Христом изведены для вечной радости с Богом. И в этом смысле праведники своей радости, которую они заслужили, они никак не потеряли. Вот. Поэтому здесь этот вопрос достаточно имеет такое простое разрешение. Что касается, что заложено, то и заморожено. Ну, наверное, это больше, наверное, к какой-то мороженой кильке, наверное, относится, а не к людям. Или что там еще замораживают. Вот. Заложено в человеке все то, что способствует его спасению. Любящее сердце, душа, совесть. Если он все это не растаптывает и не убивает в своей жизни своими поступками, то вот все это мною названное, оно прорастает в человеке и дает свои плоды. Человек свободен, о чем мы говорили вот как раз в прошлой передаче. Он свободен употребить свою жизнь во благо и свободен употребить свою жизнь на зло. Как он поступит, это на его совести. Если он считает, что у него уже все заморожено, то, ну что ж, это его личная точка зрения. Я все-таки призываю к тому, чтобы все то, что Богом в нас заложено, а именно стремление к добру, именно вот это в себе взращивать.
Я позволю все-таки уже себе задать последний вопрос в этой передаче. Вы говорите о том, что самое главное – это подарить заключенным искорку надежды. И вот, допустим, если этот заключенный, получивший эту искорку, сохранивший ее до своего выхода на свободу уже, дальше он сталкивается с обществом, которое его не принимает. И, в принципе, вот это неприятие, оно совершенно обусловлено хотя бы тем, что трое из четырех имевших судимость, они совершают повторное преступление. Так вот, есть ли лекарство против страха для общества? Или же заключенным, бывшим в данном случае, заключенным приходится это воспринимать как продолжение наказания?
У нас, знаете, страх в основном условлен незнанием. У нас такой, к сожалению, невежественный страх перед этими людьми. Почему? Объясню. Вы попробуйте остановить на улицах Москвы, предположим, статистически значимую группу людей. Тысячу человек, скажем, или 1500 человек. И спросите у них, сколько из них бывали, в качестве посетителей, конечно, в тюрьмах, в следственных изоляторах, в колониях. Кто из них бывал? Или рядом хотя бы был, или хотя бы видел, что это такое? Что такое камера, что такое вот этот тюремный коридор, что такое пребывание в неволе? Я думаю, что процент будет очень-очень низким из вот этих 1500 или 1000 людей, у которых мы спросим это. То есть страх перед вот такими людьми, вышедшими из мест заключения, он в основном страх невежества нашего по отношению к ним. Потому что у нас вот уже как-то навязло в зубах то, что вот человек, который побывал в местах заключения, это пропащий человек. Это человек, который все уже, вот он, как наши слушатели сейчас, вот несколько человек последних говорили, что это уже на генетическом уровне. Это человек, который уже ни на что не годен. Он, да, он походит, вот у него уже такая предрасположенность, он будет обязательно опять грабить, опять убивать, опять насиловать. Мы не берем, конечно, здесь людей психически ненормальных. Да, там уже трудно что-либо исправить, и методы какого-то нравственного врачевания здесь почти не работают. Поэтому, если бы многие из нас хотя бы просто заглядывали вот за вот эти высокие ограды и видели, что там не только заключенные, но и работники еще там существуют, там такие же люди, обычные люди, как и на улице. Более того, на улице ходят как раз те, кто, может быть, совершил преступление, но не пойман, точно такие же. Так что вот эти люди за решеткой, они представляют меньшую угрозу, чем те, которые рядом с нами на улице находятся, и те, которые еще не изобличены в своих преступлениях. Конечно, да, эти люди могут быть опасны для общества, да, есть убийцы, да, есть насильники, да, есть мошенники. Но в том-то и суть система исправления наказаний должна быть, и мы этому во всем должны способствовать, чтобы человек отвратился от такой жизни. И как отвратился? Не ценою какого-то комфорта и ценою благополучия какого-то, которое мы ему пообещаем. Нет. А ценою любви Христовой, которую мы должны ему принести. Когда он поймет, что в этой жизни есть ценности гораздо более высокие, чем те, которые, к которым он стремился преступным путем. Если он это поймет, то мы сможем эту проблему решить.
На этом наша передача уже подошла к концу. Мы прощаемся с вами. С вами была я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
Звукорежиссер программы Александр Радин. До новой встречи в следующий четверг. До свидания.
До свидания.